Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2023.
Выездная студия «Радио «Спутник» продолжает свою работу на 26-м Петербургском международном экономическом форуме. Меня зовут Андрей Матюхин. И в нашей студии, ну, я вот сейчас специально такую сделал театральную паузу, но не совсем, может быть, такую продолжительную, как это делают профессиональные театральные актеры, но поскольку сейчас человек, который связан с театром напрямую, вот я постарался эту паузу сделать. Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Договорились с вами за эфиром, что можно без отчества. Значит,
да.
Тогда я буду просто к вам обращаться. Константин, тогда скажите мне, пожалуйста, вот уже третий день форума, но да. Он называется основной, потому что пленарное заседание с участием президента и, понятное дело, что огромное количество гостей. Ну, а ваши впечатления от мероприятий, которые вы здесь уже, возможно, невозможно, а точно посетили?
Ну, я, собственно, с самого утра, вчера только прилетел, был на ВК-вечере ВКонтакте, который... Вот, а так сегодня только приступил к работе, и сегодня же ее завершаю. Работе в виде участия в трех сессиях, посвященных одна традиционным ценностям, другая трендам, и третья – наука, технологии, и я там отвечал за науку и культуру. Технологии и культуру. Много народу, не первый раз я на форуме, какая-то бурная жизнь, гораздо больше российских компаний, регионы представлены.
Это же хорошо.
Бурную. Это прекрасно. Вот. Но самое прекрасное, что много-много людей и кипит жизнь. Вот. И она прям кипит. И вообще не меньше ни разу, чем в прошлые годы. И это очень круто, это очень здорово. Вот. Люди какие-то прямо... У людей глаза горят, и люди хотят делать, хотят обсуждать.
Представляете, там сейчас на Западе где-то кусают локти, сидят такие, нет, мы думали, у них ничего не получится.
Да, я думаю, что там особо локти никто не кусает, потому что никто особо и не как бы хочет вдаваться в то, что происходит здесь. Ведь как бы это же такая позиция, насколько я понимаю, заключается в том, что закрывать глаза на то, что страна благополучно живет себе и развивается успешно. Ну, вот, и что люди продолжают делать дело, заниматься бизнесом, развивать свои какие-то технологии, развивать науку и так далее. Вот. Но одним словом, ощущение очень хорошее.
А те, кто уехал, как думаете, локти кусают, понимая, что страна развивается, что люди приезжают, что это огромный толчок для развития страны?
Вы знаете, я думаю, что у людей очень разные как мотивы были отъезда, так и пребывания там, форма пребывания там. Наверное, очень разные настроения, наверное, очень разные отношения к родине, к тем пространствам, из которых они уехали, и к тем людям, и делам, которые они покинули. Вот. Я бы всех не мазал одной краской. Я вообще хочу в скором времени, наверное, какой-то сделать такой текст. У меня есть одна мысль, которую я не хотел бы сейчас вот так продавать, по поводу русской эмиграции и русских релокантов, скажем так. По отношению к нынешней волне будет правильно говорить о релокации, а не эмиграции. Все-таки эмиграция довольно такое красивое и трагическое слово. Вот.
Дает нам отсылку к началу 20-го
века. Да, и дает нам отсылку к началу 20 века, когда действительно люди уезжали вследствие трагедии, вследствие страха перед расстрелом, перед тотальной гибелью или вследствие просто случившейся тотальной гибели их дела и их страны. Вот. И уезжали не заради каких-то лучших возможностей для себя, а уезжали тотально, абсолютно, вынужденно. Ну вот, это трагедия была. Сейчас, ну как-то, знаете, у нас вот бывает иногда какими-то высокими словами, типа гений, типа, да, сразу так, именуют все, что не встретишь. Вот, а тут тоже не хочется таким высоким словом называть эту волну. Это релокация. часто, и она требует некоего такого психологического изучения. Мне кажется, что эти люди попадают в тяжелые драматические обстоятельства, и очень хотелось бы тех людей, которые вдруг захотят последовать по их стопам, предупредить вот, о том, что такое психологически, в какую яму психологически попадают эти люди, и я хочу этому посвятить текст. Поэтому не хочу, повторяю, продавать эту идею на то, что для меня однозначно, эти люди находятся, заслуживают, так скажем, не заслуживают, а, скажем так, они требуют сожаления, потому что они оказались в драматичнейшей ситуации, в которой они сами себя загнали.
Они одумаются или одумались уже, как думаете? Они поняли, что это
можно... Вот в этом, и есть как бы проблема, что очень многие люди хотели бы вернуться, а сами себя поставили в ситуацию, когда...
То есть сами себя загнали.
Да-да-да. Сами себя поставили в ситуацию, когда вернуться уже очень тяжело, очень трудно по многим обстоятельствам, и внутренним, и внешним. Они как бы проявили какую-то агрессию и так далее по отношению к стране, и им невозможно вернуться. Вот. Хотя мне кажется, что мы должны делать максимально для того, чтобы людей, которые хотят и готовы возвращаться и встраиваться в происходящее, чтобы дать им возможность ну, как бы восстановить себя, свою жизнь внутри Родины. Вот. Если эти люди как бы не сделали окончательный свой поворотный выбор.
По поводу текста, ну, я вынужден, наверное, употребить это слово, хотя слово «анонс» можно, конечно, сказать, но, знаете, киношное слово такое «спойлер», раз уж вы о нем сказали, но тогда я не могу этот вопрос не задать. Этот текст появится потом на РИА Новости?
Да.
Появится. А те, кто еще не читал текст «Диетическое горе», ну, наверное, даже неправильно текст, это размышления, статья, да, мысли Константина Богомолова, зайдите, почитайте. Статья от 24 мая, которая набрала уже практически 300 тысяч просмотров. У вас как рождался этот текст? Тоже наболело? Я просто не хочу пересказывать.
Он рождался эмоционально. Он рождался не рационально, а эмоционально. Он как бы нарастал, тянул одна мысль тянула за собой другую, одно ощущение тянуло за собой другую. Там, конечно же, многие мысли, которые в эмоциональном плане существовали давно, относительно там русской интеллигенции, относительно этого бесконечного тыкания в некую вину, значит, которой любят заниматься у нас иные люди, относительно каких-то других вещей. Он рождался из разговора с одним человеком, который стоял передо мной растерянный и говорил, а как мне, вот сейчас я не понимаю, как мне быть дальше.
Серьезно?
Взрослый человек. Ну, и я попытался сформулировать этому человеку, что что бы ни было, ты должен как бы жить в тех реалиях, которые тебя окружают. Не садиться, значит, и горевать о том, что ты не можешь, например, полететь, значит, в Париж на выходные, а... Ну, вот это такая реальность сейчас. Может, потом она будет другая. Ты должен жить настоящим.
Можно будет полететь в Пекин на выходные.
Да. Но я вот из этого разговора, потом этот как бы разговор формировался в более такую масштабную, что ли, мысль. Он писался эмоционально. Вот. Поэтому он и вышел, наверное, эмоциональным. И мне кажется, его, он задевает людей. А он задевает очень многих. Задевает иногда хорошо, иногда плохо. Кто-то злится, кто-то... Очень злится, кто-то, наоборот, говорит спасибо.
В личных беседах что вам говорили по этому тексту?
Очень разное.
А вы как к критике относитесь?
Спокойно, весело, я бы сказал так. Для меня важно,
это чтобы... режиссерская практика?
Это режиссерская практика. Для меня важно, чтобы то, что я делаю, попадало. Чтобы как бы вызывало эмоцию.
Ну, так это здорово.
И это здорово, потому что, например, тот же текст я рассматриваю в определенной степени как спектакль, который... Где должна быть драматургия, он должен эмоционально попасть в людей. Люди могут выйти из зала возмущенные, но они все равно будут про это думать.
Конечно, эмоции.
Потому что я очень много людей, которые, например, как бы возмущались, И говорили, я говорил, ну вот вы возмущаетесь, значит, вас задело, значит, вы про это думаете. Нет, меня не задело, меня не задело. Я говорю, ну как не задело, если вы сами подходите, начинаете про это разговаривать, начинаете про это меня спрашивать, да, причем хотите поговорить, настаиваете на этом, начинаете приводить цитаты из текста.
Но не задело.
И при этом одновременно говорите, ну нет, меня не задело. Я говорю, задело, и это хорошо, значит, вы про это думаете, значит, в вас это ворочается. И даже если у вас другой взгляд на ситуацию, важно, что этот взгляд атакован сейчас эмоцией этого текста и, наверное, какой-то его точностью.
Слушайте, я хочу немножко перескочить с одной темы на другую от вашей статьи в РИА Новости «Диетическое горе» к культуре отмены. Вот этот вот термин, да, словосочетание «культура отмены». У меня какое-то ощущение, что Запад вообще сам хайпует от этого. Ну, в плохом смысле хайпует, потому что они до конца не понимают, что невозможно отменить русскую, российскую культуру, но как-то об этом
Слушайте,
много говорят.
Мне кажется, это большевистские вещи, которые на Западе какое-то время назад победили. На Западе ведь вообще очень победил большевизм такой. Такая, значит, Роза Люксембург, такая, uh-huh. Клара Цеткин и все прочее. Вот все то, что мы в какой-то степени, честно говоря, проехали с этими гендерными свободами, с какими-то такими вещами, с сексуальными свободами, да. Мы проехали это все в 20-е годы. Господи, поднять это все там тексты
да.
20-х годов. Вот тебе, пожалуйста.
И вседозволенность, там, кстати,
да,
была.
Абсолютно.
Пусть там, в коротком промежутке,
там все,
но
там
она была.
Да. Как бы, это одна была из важных большевистских идей,
да,
сексуальная свобода.
Да.
Мы это все этим переболели, этой глупостью. И мы можем смотреть на это отсюда, из этой точки сегодня, очень иронично, потому что мы это проехали 100 лет назад. Вот. А Запад как будто бы, значит, сейчас только осваивает эту территорию. Это забавно смотреть. Осваивает именно с этой такой подростковой, абсолютно подростковой яростью.
В общем, мне кажется, пубертатный период такой.
Да, мне кажется, вообще очень важно, чтобы мы относились к этим вещам, споря с этими вещами, как бы и атакуя эти вещи, чтобы мы атаковали их иронией. Иронии, потому что всерьез начинать биться с ними, это, значит, с этими вещами западными, это означает придавать им существенную как бы важность, что вот как раз про это нас
задевает.
То есть задевает
не формализовать,
это.
А просто...
Не начинать с этим воевать на скользком серьезе. Mm-hmm. Все-таки к этому, мне кажется, надо атаковать это иронией. Иронией, снисходительностью, такой смехом. Смеяться надо над этим. Потому что, ну, на самом деле, это смешно и комично. Конечно, это, в какие-то моменты это ужасающе и как бы дико, когда это касается детей, каких-то таких вещей, которые в школе происходят, значит, этих дней месячников и прочих, значит, да, нестандартных. Но в целом, если вот не касаться как бы вот этих вещей, перегибы, идиотия, значит, которая иногда воцаряется даже на некогда нормальных и разумных западных площадках, фестивальных или там, да, и прочее, над ней надо смеяться, конечно, нам надо смеяться.
А вот это можно важно. Как-то облачить в некие театральные постановки?
А я, мне кажется, этим периодически занимаюсь, потому что ну вот, и новая оптимизация мистическая в Амхате, выпущенная осенью прошедшего года. И там, например, спектакль «Гамлет ин Москва», в котором mm-hmm. мы смеемся над Каннским фестивалем, например. Значит, и какие-то другие спектакли. Периодически в них затрагиваются такие вещи, пародируются, мы смеемся над ними. Это происходит. Вот. И поэтому, конечно же, можно, нужно. И нужно делать это современно, иронично и так далее.
Я вернусь все-таки к теме культуры отмены, которую культивируют или пытаются культивировать на Западе. К чему это приведет или не приведет? Это же не... Как,
да
вот
ни
это,
к чему
как это не Достоевского или Чехова?
Слушайте, да ни к чему это не приведет. Но это, я думаю, что ну, как бы... Никто, на самом деле, вы понимаете, ну, невозможно избавиться от Достоевского или Чехова. Ну, невозможно. Ну, потому что все равно будут рождаться люди, которые будут в какой-то момент заглядывать в эти тексты, даже если там снести все памятники, да, переименовать все, значит, балеты и атрибутировать всех русских писателей как нерусских писателей, значит, да, например. Все равно люди будут залезать в научные труды, люди будут открывать эти книги, читать их. А когда ты прочтешь их, они окажутся, знаете, как советский человек в ситуации, когда вот запрещен «Мастер и Маргарита».
Угу. Да, вот, вот. У меня мама читала с фонариком под одеялом.
Ну вот, ну что, ну западный человек...
Передавали книги.
Ну, западный человек, ну так будет читать. Ну, так это же только выгодно России. Потому что когда они будут осознавать, что от них прячут или положен запрет на такой гениальный контент...
Угу.
Ну, так, значит, может быть, они захотят что-то у себя изменить в своем обществе, чтобы иметь возможность читать это. Поэтому я, наоборот, считаю, что чем больше они отменяют, тем нам лучше.
Пускай. Культурные связи у нас сейчас с Западом совсем потеряны?
Да нет, вы знаете, мне кажется, ну, как бы, слушайте, они находятся, конечно же, в диком прессе. То есть, есть люди, с которыми там я, например, я работал какое-то время и в Италии, и в Польше работал, и в Германии работал, да, и, ну, и в Латвии много, и в Литве там, допустим, да. Вот, я переписываюсь с итальянскими актерами, с продюсером, которые, с которыми я работал когда-то над Достоевским там, uh-huh. ставя спектакль там. Я переписываюсь с польскими некоторыми актерами, с немецкими актерами, с ребятами-солистами, которые пели у меня в опере, значит, приезжали звезды оперные. У нас прекрасная переписка, они вообще как бы не... Вот вообще ни разу...
То есть в личном общении
абсолютно, вообще никакого напряжения. И есть четкое ощущение, что это скорее... это скорее как бы запреты сверху спущенные, они скорее, да, то есть если они не поедут условно сюда, то это не от неприятия русского или не от нежелания ехать сюда, это от, значит, запрета, от страха, что им что-то за это будет. Но запрета прямого нет, страх, что что-то будет за это, что будут проблемы у них там. Это есть... Да, это очевидно. Вот. Поэтому это же, мне кажется, очень большая разница между реальными людьми, реальными, вот живыми реальными людьми, и правительствами, главами корпораций, там, да, политиками и прочее. Это очень большая разница. Очень. Поэтому я говорю, что ничего трагического в культуре отмены, которая на Западе развивается, нет, пущай. Пущай их отменяют. Все равно не отменить интерес человека, простого человека, к контенту.
Угу.
И если каким-то путем окольным, сам издатом, в интернете этот контент попадет к человеку, он взорвет ему мозг. Этот человек передаст это зернышко другому, третьему, четвертому. И вдруг выяснится, что... И вдруг возникнет из этого бунт. Бунт против этой отмены. Вот. А глобально то, что они делают со своей культурой, они часто, знаете, внутри своей культуры людей отменяют гениальных, выдающихся актеров, выдающихся режиссеров. Ну, тоже, ну глупость. Ну, что, ну, можно только посочувствовать. Ну, можно только посочувствовать.
На Петербургском международном экономическом форуме много площадок, которые связаны с новыми, новейшими технологиями. Вот даже площадка там ВКонтакте и ряд других, о чем вы говорили и где вы присутствовали. Вообще эти площадки сейчас открывают возможности для того, чтобы как можно больше молодежи, прежде всего молодежи, узнавали о театрах. Я помню вот эти в детстве, когда переключал, там несколько телеканалов было, но включаешь, что смотришь, там театральная постановка по телевизору. Но как-то это было так скучно. Скучно снято, и как-то
я понимаю.
И невозможно было смотреть. Сегодня технологии позволяют молодым людям вот буквально со смартфона смотреть то, что происходит.
Театр не все-таки теряет существенную долю своей энергии, когда он на экране.
То есть нужно все-таки...
Я вот, например, против этих трансляций, потому что я считаю, что для музея это можно делать, архивировать спектакли, записывать для последующего изучения, для истории там, да. Но знакомиться с театром через экран, мне кажется, это неправильно. Надо идти вживую туда. Это возможно на этом пути. И разочарование, естественно. Ну, так мы и книгу открываем, и можем разочароваться. Вот. Мы и фильм смотрим, идем в кино, и можем разочароваться. Но то же самое и с театром. Всегда есть возможность как бы посоветоваться с друзьями, проверить что-то в интернете и так далее, и так далее. Но, конечно, идти надо в театр. Идти. Но и театр, конечно же, не должен стоять на месте. И это супер важно. Но и любое искусство не должно стоять на месте. Форма, новизна формы – это очень важная вещь. Вот я все время повторяю одну и ту же мысль. Значит, советское государство легитимизировало себя новое после 17-го года через искусство в мире. Мир принимал советский, новый советский строй через гениальных художников в том числе. Это была мощнейшая мягкая сила. Ну вот, и русские авангардисты, русские кинематографисты, советское кино по нему 20-х, 30-х годов, по нему до сих пор учится Голливуд. Ну вот, и оно создавалось в этих условиях. И голливудские художники, насматривая в архивах эти фильмы, видят советские фильмы, сделанные советскими режиссерами, операторами. Вот то же самое и нам надо. Нам надо думать о том, чтобы создавать новые, я треплевским языком говорю из «Чайки», новые формы, которые мы можем наполнять нашим содержанием. И форма будет нести содержание наше, и форма должна поражать воображение, поражать души. Александр Невский, великие фильмы Эйзенштейна, это гениальная с точки зрения формы картина. Совершенно пропагандистская картина. Она несет определенное, необходимое в тот момент государству содержание. Великий Эйзенштейн снимает гениальную картину, по которой, опять же, учится мир.
По «Броненосцу Потемкину», по-моему,
«Броненосец Потемкин», великая картина. Да. Ну вот прямо Александр Невский – это прямо образец пропагандистского кино. Но это гениальное с точки зрения формы кино. И оно осталось в веках именно благодаря своей форме и несло нужное содержание. Вот, пожалуйста, пример. Вот этим нам надо заниматься. Нам надо как бы очень активно давать возможность придумывать молодым и не только молодым художникам новые формы. Не отрицать. У нас, знаете, есть иногда такая проблема, что у нас новая форма воспринимается ретроградами как что-то «Ой-ой-ой, это что-то ужасное и опасное». Нет. Вот надо вот это прекратить историю. Если правильное содержание, если интересное содержание, если содержание нужное, то хорошая новая форма, парадоксальная новая, она, наоборот, больше людей захватит. И ее не надо бояться.
У нас остается 2 минуты, но вопрос-то важный на самом деле. В начале месяца вы с генеральным директором медиагруппы «России сегодня» Дмитрием Киселевым подписали меморандум об информационном партнерстве. Насколько это значимо для театра в целом? И можем ли мы слышать в ближайшее время, услышать вас в эфире «Радио Спутник»?
Конечно, я с удовольствием приду в эфир «Радио Спутник». Что касается меморандума, для нас это важнейшее событие, поскольку РИА Новости – это один из лидеров мировых информационных. И, конечно же, иметь такую площадку в партнерах означает, что о театре узнает гораздо больше людей, о наших проектах, о наших людях театра, об актерах, о режиссерах, о художниках, которые у нас работают, о наших будущих проектах. Я думаю, что где-то в сентябре мы сделаем пресс-конференцию совместно с РИА о новом сезоне, о наших планах. И я надеюсь, одновременно и зрители через эту площадку гораздо больше узнают о театре. Вот, я думаю, что мы будем расширять сотрудничество, и для нас это такая амбициозная задача, классная амбициозная задача.
Ну, и тут уж раз вы говорили, да, мы в начале нашей беседы об этом говорили, ваши мысли можно будет почитать на сайте
РИА. Да, я надеюсь, что мы будем не раз и не два как бы осуществлять такую, какие-то такие вбросы эссе, идеи.
Ну, это творческая потребность, я так понимаю.
Да, мне это нравится, я люблю, и иметь возможность такого широкого доступа к аудитории – это прекрасно. Вот, поэтому периодически я, надеюсь, буду выплескивать свои мысли по поводу культуры, по поводу социума, по поводу цивилизации, по поводу процессов на страницы, интернет-страницы РИА Новости.
Ну, а мы вас, естественно, ждем в нашей студии «Радио Спутник». Обязательно и с удовольствием будем с вами общаться и в прямом эфире, и, конечно же, обсуждать самые разные темы. Спасибо большое выездной студии «Радио Спутник» на Петербургском форуме. Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов был. Спасибо вам большое. Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо.
«26-й Петербургский международный экономический форум. Объединим усилия во имя будущих поколений. Разбираемся в российской и мировой экономике вместе с бизнесменами, экономистами и политиками. В эфире «Радио Спутник».